Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 декабря 2020 года. В подъеме над всеми различиями. Вопрос. Существует ряд подходов в искоренении дискриминации, основанной на гендерной, сексуальной ориентации и разных фобий. Это юридическая деятельность, когда законы поддерживаются государством, воспитательные и образовательные программы, активность со стороны гражданского общества, когда люди действуют снизу. Что бы вы добавили к этим программам? Какие знания должен получить человек, чтобы избавиться от всех явлений, мешающих нам в коммуникации? Ответ. На уровне нашего мира мы не можем ничего исправить. Нам надо подняться выше, к свойствам отдачи и объединения. Можно, конечно, посылать, допустим, афроамериканцев в университеты и давать им образование, но все равно психологическое различие между людьми останется. Для того, чтобы уничтожить это различие, нужно подняться над ним к общему корню всех людей, от свойства эгоистического разделения к свойству альтруистического объединения. Только тогда можно достичь удачи. Решение лежит в другой плоскости. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 14 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Из любви к себе. Вопрос. Говорят, что все проблемы в жизни возникают только из-за любви к себе. Почему? Ответ. Что бы мы ни делали, мы изначально делаем это только из любви к себе. Я люблю себя и делаю все, как мне кажется, что может мне помочь, наполнить, порадовать. И поэтому ради себя я готов уничтожать природу, делать все, что угодно. Все проблемы возникают именно потому, что я думаю только о себе. Вопрос. Сейчас по миру идет пандемия. А это из-за того, что я думаю о себе? Ответ. Конечно. От того, что люди думают только о себе, проявляются такие вредители. Вопрос. Вместе с тем говорят, что если человек не любит себя, то не сможет любить других. Значит ли это, что любовь к себе необходима, чтобы любить других? Ответ. Да. Иначе у человека не будет примера, как он должен любить других. Он должен любить себя. Поэтому и сказано: возлюби ближнего, как себя. Реплика. Так значит, нарциссы-эгоисты? Ответ. Очень хорошие люди. Только надо перевернуть их представление о наслаждении на то, что, наслаждая другого, они сами будут наслаждаться. Вопрос. Почему очень часто люди скрывают любовь, но открыто выражают ненависть? Ответ. Любовь обязывает и, возможно, показывает мне мою слабину. А ненависть, наоборот, говорит о том, что я нахожусь как бы выше других. Не боюсь их и готов проявить свое, как мне кажется, правильное отношение к другим. Вопрос. Иногда человеку кажется, что он уже всех любит. Как пройти такой тест на любовь, чтобы человек не обманывал себя? Ответ. Предложи ему поработать один день во имя кого-то. Пусть попробует и увидит, насколько его самолюбие заслоняет ему все горизонты. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 23 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Крайности толерантности. Реплика. Иногда толерантность и политкорректность в области дискриминации доходят до маразма. Например, создатели американского мультсериала «Симпсоны» заявили, что запретят белым артистам озвучивать небелых персонажей. Сиднейская радиостанция уличила шахматы в расизме, потому что белые ходят первыми. В Голливуде меняются правила в пользу расового многообразия. И этому нет конца. Ответ. Дело в том, что никто не работает над корнем проблемы. Поэтому, допустим, в индустрии Голливуда применяются различные внешние механические изменения, когда в съемках задействуется одинаковое количество афроамериканцев и европейцев, или мужчин и женщин. И все это чисто внешне, чтобы к ним не придрались. А то, что происходит внутренне, для них не важно. И поэтому в итоге мир не меняется. Вопрос. А кто это должен определить? Государство? Люди? Ответ. Я думаю, что это должны определять люди, а государство должно прислушиваться к ним, опираться на мнение общества и постепенно вводить это как государственные законы. Реплика. Кстати, иногда встречается точка зрения, что к преподаванию в определенных этнических группах следует привлекать только лица, относящиеся к этим же группам. Ответ. Может быть. Я думаю, что в наше время это пока еще имеет значение. А в будущем все изменится. Нам будет совершенно безразлично, кто преподает. Настолько, что мы не будем замечать ни цвета кожи, ни лица. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 16 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Контактные и неконтактные народы. Вопрос. В середине прошлого века антропологи ввели понятие контактных и неконтактных культур. Есть такие культуры, допустим, в Азии или Южной Европе, которые намного ближе к тактильным взаимодействиям. И есть более холодные народы, далекие от этого. Например, ученые подсчитали, что пара, сидящая за столиком в ресторане в Париже, за час совершает 110 взаимных прикосновений. А, допустим, в Лондоне ни одного. В чем корень такого явления? Означает ли это близость между людьми, что есть какие-то народы, которые ближе к объединению? Ответ – нет. Я бы не сказал, что это сигнализирует о близости людей, но все-таки говорит об их национальном, народном характере и воспитании. Очень многое зависит от среды, в которой воспитывался человек. Но все равно мы видим по людям, которые переезжают с места на место и живут даже по несколько поколений далеко от родной земли, насколько они другие по сравнению с местными жителями. Вопрос. Значит, все наши естественные природные данные никак не влияют на ту степень единства, о которой вы говорите? Каждый должен будет вложить свою лепту? Ответ. Несомненно. Каждый должен приложить какие-то усилия по объединению, поднимаясь не только над своим эгоизмом, но и над привычками, чтобы быть ближе к другим. Ведь если кто-то разговаривает с тобой, прикасается к тебе раз в час, а кто-то все время держит тебя за руку, это еще ничего не значит. Надо принять во внимание особенности этого человека, как он воспитан, в какой среде. Все очень непросто. Я говорю о той близости, когда люди чувствуют одинаково. Самое главное – быть в общем сердце. Возможно, каждый прилагает разную степень усилий, которые мы не можем сравнить между собой. Но это уже проблема более высшего порядка. Вопрос. По отношению к чему люди чувствуют одинаково? Ответ. По отношению к тому, находятся ли они в общем желании, устремлении, как они определяют это состояние, что делают с ним, для чего они вместе, какова цель их объединения. Это все должно быть им ясно. И насколько они могут быть ближе друг к другу в выяснении этой цели, и есть результат их объединения. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 30 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Как понять, что любовь – это закон? Вопрос. Беспричинная ненависть и абсолютная любовь могут возникать между людьми без физического контакта между собой. Почему? Ответ. Дело в том, что мы любим или ненавидим, потому что в нас есть всевозможные ограничения, так называемые решемот, информационные записи. Нас научили, что это хорошо, а это плохо, привили какие-то привычки, вкусы, и на основании этого мы или притягиваемся, или отталкиваемся друг от друга. Поэтому между нами получаются такие недоразумения. Вопрос. Многие, с кем я говорю на тему любви, сразу же начинают нервничать и раздражаться. Мол, сколько можно об этом говорить? Любовь, объединение – это мантра, а тем временем в мире становится все хуже. Одни разговоры без действий. С другой стороны, согласно Кабале, любовь – это закон. Но я же не нервничаю, когда ощущаю на себе закон гравитации. Да, он мне мешает, я хочу летать, и не могу. Как объяснить или доказать, что любовь – это закон? Когда-нибудь это будет возможно? Ответ. Доказать, что любовь – это закон природы, не так уж сложно. Мы видим, что все рождается и существует благодаря любви. Но любви не может быть без ненависти, так как она должна над чем-то проявляться, относительно чего-то мы должны ее ощущать. Поэтому в природе всегда существует два противоположных понятия, которые дополняются и указывают друг на друга. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки». 23 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Эвтаназия, суррогатное материнство, клонирование. Вопрос. Эвтаназия, то есть прекращение жизни пациентов, это серьезная проблема медицинской этики. Как вы к ней относитесь? Ответ. Хотя очень важно, чтобы человек умирал естественной смертью, но если мы видим, что его страдания неизбежны и бесполезны, то надо сделать так, чтобы их облегчить. Вопрос. Суррогатное материнство дает шанс бесплодной семье приобрести ребенка, но тем самым ребенок становится товаром, а суррогатное материнство – хорошей, высокооплачиваемой работой. Как вы смотрите на это с точки зрения морали? Ответ. Я не могу сказать, практиковать это или нет. Такие вопросы решает только общество. Я считаю, что если мы будем исправлять человека, то все эти возможности обретут совершенно другую форму. Вопрос. На сегодняшний день прослеживается много неоднозначных взглядов на клонирование. Здесь тоже существует этическая сторона. В США и Японии есть запрет на клонирование. Каково ваше мнение? Ответ. Прежде всего, мы должны разобраться в себе, для чего это нужно и к чему это ведет. Если мы выясним, что клонирование идет согласно замыслу творения, то тогда, конечно, можно им пользоваться. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки». 9 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Ханука. Часть 4. Духовный храм. Вопрос. Что такое духовный храм с точки зрения Кабалы? Ответ. Духовный храм – это наша душа, каждого и всех вместе, объединение всех наших желаний, устремленных к подобию Творцу. Мы должны соединить свои желания таким образом, чтобы в нашем единстве, в отдаче друг другу достичь состояния, которое было бы равновесно между нами. И тогда в нем, согласно нашим усилиям, мы обнаружим высшую силу, свойство отдачи и любви, которое называется Творец. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Духовное состояние». 16 декабря 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.